Значит, мы идем дальше. Парашат Ваигаш. Помним, что мы в прошлый раз разбирали, да, кто помнит. Так мы разбирали идею того, что есть как это Шхина, находится в Галуте вместе с народом Израиля. То есть Яков, когда он спустился в Египет, спускался в Египет, перед тем, как он спустился в Египет, Всевышний ему открылся, мы учили, и сообщил ему, что вот ты что разрешил ему спускаться в Египет, говорит, что так, что Яков боялся, что будет с еврейским народом там, и говорит он ему, я спущусь с тобой, и я подниму тебя, да, и так далее, мы все это разбирали, я спущусь с тобой. Мы там разные вещи рассматривали, но один вопрос, который я хотел как бы снова посмотреть его, да, так что это значит? Как эта шхина присутствует, то есть мы там объяснили такую вещь, что на самом деле шхина не перестает быть, то есть шхина, присутствие Всевышнего, оно не перестает быть, даже когда это в Галуте. Что значит не перестает быть? Да, как мы объясняли, что как бы есть некоторое противоречие в каком-то смысле. То мы говорим, что в каких-то местах Всевышнего нет, потому что там в грязных местах нельзя говорить еврей Тора или учить там и так далее, да? Почему? Потому что там как бы не присутствует Всевышний. В других местах, значит, это можно и так далее. Так в тех местах, которые, да, так, но с другой стороны, мы говорим, везде он присутствует. Нет места, где бы он не присутствовал. Почему? Потому что когда-то мы разбирали, что такое, как мы называем Всевышнего? Макомо шель олам, место мира. Что значит место мира? Не мир является местом для Всевышнего. То есть нет в мире места, где находится Всевышний, где находится Бог, как называют. Где в мире находится Бог? Нет такого места, он нигде не находится. А с другой стороны, он находится везде. Как же можно находиться везде, если нигде не находится? Нет нигде вместе. А имеется в виду, не мир является местом для Бога, а Бог является местом для мира. То есть мир находится в нем, поэтому он находится везде. Да, за это. Это тоже как бы некоторая противоречивая такая ситуация, то вроде он находится везде, а с другой стороны нигде не находится в этом мире. Но это имеется в виду. То есть он находится везде, потому что мир является внутри него. Не он внутри мира, а он. Поэтому везде. А с другой стороны, а что же мы говорим, что где-то он не присутствует? Так мы сказали, что где-то он не присутствует, имеется в виду идея сокрытия. Он скрывает себя, то есть, а не то, чтобы не присутствует. Теперь вопрос, что значит присутствует? Что значит Всевышний присутствует или не присутствует в мире? Как можно присутствовать в мире? Что от него? Это мы говорили, это такое как бы аллегорическое понимание. Присутствие имеется в виду управление Всевышнего в этом мире. Что он управляет этим миром и следит за этим. То есть, что значит управляет? Он управляет в том смысле, во-первых, что создает мир природы и все события, явления и так далее. Это создает Всевышний. Мир природы тоже Всевышний. Так что мы можем сказать по-простому, поскольку есть мир природы, значит он присутствует. Поскольку мы видим что-то перед собой, значит он присутствует. То есть как бы это, да? Но суть здесь не только в этом, что это присутствие, это понятно. А то, что мы говорим, что то есть когда мы говорим о присутствии Всевышнего, мы имеем в виду его систему управления. И в системе управления есть две формы. Одна форма управления это, кто-то называет это игулим, круглое, как мы это называли, да, что это идея вот, создания мира природы, как он есть. Когда я говорю мир природы, не имеется в виду только наш, потому что наш мир природы это всего лишь маленькая точка в мироздании, которая в принципе ее нет, она только воображение существует. Но все остальное тоже есть все мироздания, это множество миров духовных, да, и как это, миры в мысли, в общем-то, да, что как бы все мироздание это идея мысли. И в мысли есть много разных уровней, много разных мыслей. Каждый из них можно назвать миром. как мы это не раз это, да, обращали на это внимание, как это мир, когда человек задумался о чем-то и вошел в какую-то идею, стал думать, он сейчас находится в другом мире, смотрит фильм, смотрит в каком-то мире, в другом мире, но он забыл вообще про окружающий мир, он сейчас там находится. Получается мир в каком-то смысле, в мире мысли, ну тот воображаемый мир, а есть настоящие миры, но все они находятся в мире мысли. И вот это, и то, что мы назвали духовным миром. И вот эта вот идея, да, и там тоже есть свои законы, в каждом мире есть свои правила, по которым функционирует этот мир. И это ясно, что Всевышний создает это, эти правила, как бы дает существование. По подобию нашего мира, мы просто всегда приводим наш мир, потому что это то, что мы видим перед собой. И поэтому это как пример, вообще сам мир был создан, вот дан нашему воображению, как мы говорим, как картинка в нашем сознании, для того, чтобы мы могли понять действительность духовных миров, что есть некоторое сходство, да, некоторая параллель с этим. Поэтому можем это, да, это как бы важно нам знать. Теперь, и вот, когда, да, но это система управления, то есть поддерживание мира, жизни, чтобы оно жило, как в нашем мире, скажем, есть законы природы, они не существуют. Мы в этом не видим присутствия Всевышнего. Почему? Не видим управления миром, потому что думаем, что это само по себе происходит. Потому что так он это делает, это тоже идея сокрытия. Он как бы скрывает себя за природой. В каком смысле? В том смысле, что мы видим природу и думаем, что она сама по себе функционирует. Если бы мы не видели, что она сама... Это у нас создается впечатление, что природа, она функционирует, как бы там есть... Как бы одно следует за другим и так далее, там причина, следствие, как будто бы видимое. И у нас создается впечатление, что оно само по себе функционирует. И это тоже идея сокрытия, которую создал Всевышний специально для того, чтобы скрыть себя. Но даже без этого, сама идея – это поддержание жизни, поддержание мира. И как это, создание этих законов, чтобы они функционировали. Но есть другое управление в мире, и мы про него говорим, когда Всевышний скрыт. Это другое управление называется частным управлением. То есть это общее управление, это частное управление. Частное управление – это когда Всевышний управляет человеком. Что это значит управление человеком? Как управляют человеком? Ну и двумя путями. Одно то, что Всевышний, да, то, что мы знаем, что у человека иной раз появляются мысли какие-то, да, в сознании, вдруг ему что-то открывается, он что-то понимает, что-то осознает, что-то так, что-то это, приходят различные, да, различные осознания внутри его мысли. Это одно, это как кто-то назовет внутренним светом или еще как-то, да, но это входит внутрь сознания. Это одно. Как многое, то, что человек хочет просто, даже в простых вещах, человек не понимает, хочет понять что-то, и вдруг в какой-то момент ему раскрывается мысль, в его сознании решение, он вдруг что-то понял, осознал. Человек растет, взрослеет, каждый раз становится умнее и умнее. Откуда это приходит? Потому что мы говорим, кто-то скажет, опыт, собирает опыт. Ну, мы знаем людей многих опытных, которые опыт им не приводит к особому осознанию. Сама идея, что человек-ребенок – это один, человек чуть старше – это другой, еще старше – другой. Мы знаем, ребенок растет, как он растет, становится это. Есть люди, люди так понимают, как он растет, у него мозг становится больше, поэтому он становится умнее. Не так, это прямо наоборот. Поскольку в него входит новое сознание, оно приводит к увеличению мозга там, и всяких этих, да, к росту органов и так далее. То есть прямо наоборот, да, вот эта душа входит внутрь него, и она делает органы его большими и так далее. То есть душа входит в человека, так не уходит только часть души, потом больше и так далее. Это как бы одно из воздействий, которое потом становится взрослым, и взрослость на самом деле она продолжается дальше, просто у нас она останавливается где-то, да, 70-80 лет, да, а так в принципе 120 лет, скажем. А так, в принципе, вот это, что люди раньше жили там больше, чем 120 лет, 100 лет, 120 лет и так далее, жили 500 лет, 400 лет, до 1000 лет, до 1000 лет. И это имелось в виду тоже, точно так же, как 20-летний, как 13-летний ребенок, он не такой, как 5-летний, 2-летний, 3-летний. Он другой, у него разум другой. Не то, что он просто учился в школе и узнал то, что не знал раньше. Ребенок 13 лет и в 3 года это не просто недостаток знаний. У него в голове что-то меньше. Его назовем это в голове, в сознании. Это понятно, нечто меньше у него. И тогда он растет, то есть он растет, то есть в него входит вот это, назовем его сознание, осознание, как угодно. Мудрецы говорят, душа входит в него. В душе есть много разных уровней. И каждый раз добавляется немножко. И он взрослеет. Поэтому он стал 20-летним. А потом 25-летним. А потом 30 лет, 40, 50, 60 и так далее. И там есть разные границы в этом возрасте. Каждый раз ему что-то добавляется. Это значит, что он становится мудрее, становится взрослее. И к нему ответственность тогда больше. Ответственность к тому действительно по законам Тора. У ребенка до 13 лет нет вообще ответственности. После 13 лет есть ответственность, потому что у него есть сознание. Но оно не полное. Так сказано, что только после 20 лет он уже получает, как там, карету никогда не получает наказание, карета после 13 лет. До 20 лет. После 20 лет у него больше ответственность. После 30, 40, 50 еще больше ответственность. Каждый раз, чем он больше. Сказать по правде, больше 120 лет тоже есть больше ответственности. Только мы уже до этой ответственности не доросли, нам не дают эту. Потому что мы не на этом уровне. А и может быть 200 лет, 400, до 500 лет, это одна вещь. А потом до 1000 лет есть это. И это всегда добавление какой-то души. Это интересная вещь. Каждый раз добавление чего-то. Кроме того, что человек учит, занимается, постигает, молится, хочет знать и так далее, это одно. Это то, что он получает знания в свое сознание в рамках своих трудов и так далее. Но чтобы оно туда вошло, у него должен быть кли, инструмент, сосуд, чтобы его принять. А этот сосуд, это ему нужно как бы сделать. Да, это то, что вот большая взрослость, то есть большая возможность получить, понять. Ну, тоже немножко утрированно, может быть, здесь там сложнее, по всей видимости. Но по-простому так можно сказать. Получается, это то, что человек получает внутрь своего сознания. И в этом, и часто в этом получает различные знания, как мы немножко упоминали тоже в прошлый раз. Это понятно. Кроме этого, есть другое. Это система управления, частного управления. То есть, в зависимости от поведения человека, заслужил он, получает, не заслужил, не получает, что-то больше, что-то меньше, что-то знает, что-то не знает. Да, вот это вот, оно связано с поведением человека, с его предназначением в этом мире, с его целью, с его ролью, которую он играет. Каждый раз в то время у него какая-то роль появляется и так далее. Это уже приходит, это мы называем, что Всевышний следит за ним. Это не просто, что управляет, создает законы природы и она существует. Там это тоже он делает, но это другое управление. А здесь управление по отношению к частному человеку. В рамках его роли, его места в мире, дает ему это, как сказано, например, как это, сердца, как-то, лев млахим баяд ашем, сердца царей в руках Всевышнего, что Всевышний, считая, да, как-то в рамках его системы, в рамках этого управления, должна быть война между этим и этим по разным причинам. И тогда он вводит в сердце царя, чтобы тот захотел воевать. Или еще что-то, или наоборот, чтобы не воевал. Что, как были уничтожены народы. Народы были уничтожены. Почему? Одна цивилизация идет, воюет с другой цивилизацией, уничтожает все. Так целые народы выбрали. Почему? Объясняем нас, что по плану Всевышний планировал их уничтожить, потому что по разным причинам. Потому чтобы, да, одна из причин, потому что они заслужили это, то есть они не пошли, они не выполняют свою роль, так как надо было, да, они не должны быть в этом мире. Или наоборот, потому что, чтобы ушла мудрость, знание, чтобы было упали поколения, когда да, все поколения уменьшаются, и вот было, со временем было потеряно много знаний у древних, скажем, древние, не евреи, у них было большое знание, и нет сегодня ни у кого этого знания, там какие-то осколки. Были разные философы, были разные мистики, мистиканы, я знаю. Было огромное знание. Их уничтожили. Кто уничтожил все эти? Почему? Всевышний он направил это, чтобы убрать это знание, уменьшить и так далее, и так далее. Можно много примеров приводить. Это воздействие Всевышнего на мир, чтобы мир шел вот он. Не просто природа. Природа это кроме этого, это как оболочка, как сцена, да? Как это, на сцене есть эти, как они называются там, да, различные атрибуты на сцене, да, что это вот, так это вот на сцене разная декорация, так это мир природы, это только декорация, в ней происходят события, и вот этими событиями управляет Всевышний, это в каком-то смысле частное управление, там тоже не так просто, нужно разделить, где, что, как, но в общем, есть другая вещь. Это мы сказали, значит, как? Одно это идет внутрь сознания человека, что-то открывается человеку, как мы сказали, у царей, у евреев многих и так далее. А есть также управление, которое воздействует снаружи. То есть различные события, которые происходят вокруг человека, они воздействуют на него. И это тоже воздействие в каком смысле? Что направляет его в каком-то пути. Что-то ему вдруг открывает, куда-то его толкает, что-то подпоет, и тогда мы знаем, все вокруг происходит, что кроме того, что там да, награда, наказание и так далее, все, что вокруг происходит с человеком, это не природа. Потому что в рамках законов природы нет такого понятия, что с этим человеком должно произойти такое-то событие. Нет никакой закона. Если мы спросим ученого, почему это произошло, ну, скажет, случайно получилось так, получилось так, он оказался там, это оказалось здесь и так далее. Нет закона, невозможно в рамках закона природы объяснить, почему с человеком проходят такие события или такие события. Кто-то придет и скажет, и я начну проверять, там причина этому событию, там причина, никогда не дойдет до начала, где это начинается. И поэтому ясно, что нет никакого, даже если идти таким путем. Получается, но это тоже управление Всевышним, то есть как бы Всевышний, сначала делает управление природой, и внутрь этой природы события, которые происходят, еще одно управление внутри него. Да? Что, если как мы там когда-то объясняли, назовем это внешнее, окружающий свет. То есть внутренний свет и окружающий свет, как-то так. А есть еще круглый, природа как бы круглый, внутренний, внутрь сознания, окружающие события вокруг человека. Так утрированно можно это нарисовать. И это тоже управление человеком. И вот это вот управление, оно может быть открыто, а может быть скрыто. И это идея здесь. Что значит открыто и скрыто? Когда человек видит открытые чудеса, как вне себя события, как в Египте и так далее, открытые чудеса, то есть нарушение законов природы, это событие, которое происходит вокруг человека, и оно не нарушает законы природы, не в рамках законов природы. Почему? Потому что Всевышний хотел, чтобы его воздействие было открыто людям, для, что это соответствует уровню этих людей, для в этом поколении, в этом месте, в этом это, так это, ну, надо объяснять причины этого, зачем и цель этого. Но, в принципе, это тогда у нас это открытое воздействие, когда люди на высоком духовном уровне, там это будет открыто. Когда время в поколении должно быть... Управление открыто, там оно открыто. Когда оно должно быть закрыто, оно закрыто. Когда в галуте, так оно скрыто. Почему? Мы разбирали это, сейчас не будем ходить. Но в принципе это мы знаем. Есть так и есть так. Сказать по правде, то же самое, как бы вот это вот особое чудо может быть не только вне событий человека, но и внутри него, в его сознании. Тоже мы назвали. Это самое большое чудо. Это идея пророчества, потому что евреи были на горе Синай. И они увидели Всевышнего, это поднялись, вышли из мира природы, внутри своего сознания. Это тоже огромное чудо. Получается, это тоже. Да, раскрытие Всевышнего. Как мы говорим, человеку раскрылся Всевышний. Он это. Что значит раскрылся? Есть снаружи раскрылся, есть внутри раскрылся. Внутри человека. И это две вещи, которые мы назвали, которые дают человеку обоснование истинности Всевышнего. Два этапа, как два понятия. Вокруг него это чудеса Египта, внутри него, это когда они поднялись на гору Синай. И эти два события, два этих явления, которые находятся в основе веры еврейского народа. И Всевышний это дал еврейскому народу для того, чтобы вера их во Всевышнего никогда не закончилась, чтобы не прервалась, что это основание, что это невозможно, даже в каком бы галуте они не были. Какие бы сокрытия не были, как, насколько бы не было скрыто, вот это вот знание, вот эти два события, они оставили настолько сильное впечатление на всю историю еврейского народа. Это, отец должен рассказывать сыну и так далее, да, и оно есть. А, да. Итак, что мы сказали? Значит, есть, и это, что мы сказали, две формы управления Всевышним, как это, события снаружи человека и внутри человека. И это то, что является как в основе еврейского народа, да, вера еврейского народа, два вот этих вот, два пути, два это, да, чудо вокруг, то есть внешнее, то, что видят глазами, и, значит, чудо, которое было внутри души, это идея, да, идея пророчества, то, что они вышли из мира природы и видели Всевышнего. И как мы там объяснили, это два вида доказательства, то есть одно это эмоциональное доказательство, обоснование. Нет, мы про доказательство нельзя говорить в этих понятиях. Слово доказательство, оно не целостное. Но слово доказательство само по себе, оно ничего не... Понятие доказательства, как оно определяется само по себе, оно ничего не доказывает. Только в науке можно использовать относительные вещи. Понятие доказательства не касается абсолютной истины. Когда мы говорим абсолютно истине, не говорим о доказательстве, говорим об основании. И это значит, да, и для того, чтобы человек постиг Всевышнего, нужно два пути, две стороны у человека. С одной стороны, восприятие через ощущение, что это эмоциональное воздействие, потому что чудо на самом деле не стопроцентное обоснование снаружи. Потому что всегда человек может предположить, где знает, что там какой-то фокус и так далее. Оно как поддержка, эмоциональная поддержка для человека. А внутри разума это настоящее видение, абсолютно истинное обоснование, доказательство, кто как назовет это, да, внутри. Когда он видит внутри своего сознания намного больше, там это абсолютно. И так это в поколениях было установлено, что в поколениях с одной стороны, с одной стороны, вот это вот, да, эта идея была еврейской традиции, мы так это объяснили правильно, еврейская традиция, что в ней, с одной стороны, есть передача от отца к сыну, и это все рассказы включать и так далее. Это эмоциональная поддержка для него. А с другой стороны, сама идея передачи, то, что она передается всегда и от миллиона к миллиону, да, это... Логическое обоснование, как внутри разума, что понятно, что иначе быть не может. Это как бы два пути в обосновании, это, почему мы верим во Всевышнего. Что, с одной стороны, у нас есть еврейская традиция, которая с точки зрения логики невозможно опровергнуть, потому что это миллионы людей и свидетельство, невозможно его как-то это. Но с другой стороны, мы видим все другие люди, они тоже... могут об этом знать, но они это все равно не принимают. Почему? У них нет эмоциональной поддержки. А у нас, мы, значит, у нас, у еврейского народа, мы, в частности, мы не совсем так, но в какой-то мере тоже так. А так еврейский народ, они рождаются, и он в семье получает эту эмоциональную поддержку. Тогда он может принять это обоснование с позиции разума, что это идея еврейской традиции. То есть идея еврейской традиции – это обоснование с позиции разума, тот дух, который он получает при воспитании, включая рассказы о выходе из Египта, это эмоциональная поддержка. Как-то так можно смотреть. На самом деле глубже это дело, хоть немножко. Да, это то, что мы сказали. И вот это вот идея, да. И это, мы говорим, две формы как бы воздействия Всевышнего на этот мир, снаружи и внутри человека. И вот мы сказали, и оно может быть открыто и скрыто. То есть, может быть открыто, как события снаружи, чудеса открыты, нарушение природы. И тогда всем ясно, что есть духовная действительность, не может быть. Когда человек видит чудо, идея природы уходит на второй план. То есть чудо разрушает природу. Ну, когда человек видит чудо, он вдруг понимает, что нет природы, ее не было никогда. То есть она аннулирует в его глазах природу. Вообще, это интересная вещь. Если человек видит чудо, это делает такое сильное впечатление, что он как вдруг понимает, что нет природы, которую он до сих пор видел. Это как бы здесь. Но с другой стороны, и события могут происходить, что не открытые чудеса. Их можно как-то объяснить. Но может быть, как объяснение может быть. Но я вижу в них направленность действия, что направленность, то есть события сами по себе не нарушают природу. Но я в них вижу направленность. Если я вижу одно событие за другим и так далее, ведет к какой-то цели. С точки зрения законов природы это случайность. А с точки зрения моего понимания этого дела, это не может быть случайно, потому что оно не может быть направлено так. Случайность так не работает. И это называется скрытое чудо. То есть и сама природа это тоже чудо, но это как бы, да, как мы говорим, объясняли, и она скрывается самим по себе. Но есть кроме этого, вот это частное управление над человеком, как события вокруг него, они могут быть тоже скрыты. Вот таким образом, что вдруг случайно произошло так и так далее, и это. И тогда мы, но мы можем увидеть, но оно скрыто. Но, то есть, как бы Всевышний скрытный, но не отсутствует. Оно, управление, оно всегда функционирует, оно есть, оно никогда не исчезает. То есть, Всевышний, это то, что сказал Всевышний там Яакову. Я спущусь с тобой в Египет, и я подниму тебя. Я спущусь с тобой, и я подниму тебя. И это идея управления в Галуте. То, что и то, что с нами происходит, то, что мы находимся в Галуте. Что Всевышний никогда не знает, это не значит, что он что Галут значит Всевышний там отсутствует, то есть не управляет миром, есть только природа. Нет, это то, что он обещал Яакову, что он не оставит еврейский народ, спустится вместе с ним. Кто захочет посмотреть в деталях, это идея Шхина в Галуте находится, да, что Шхина идет в Галут, кто захочет посмотреть там в глубоких книгах, есть смысл этому, почему именно так. Почему именно Шхина, и что такое, и так далее. Но суть сама по себе, это идея. Всевышний всегда управляет человеком. Вопрос направляет его, воздействует и так далее. Вопрос каким, насколько это ясно видно. До того, как был Галут этот последний, были чудеса более открыты, то есть духовная действительность была более открыта, и как мы объясняли, поэтому в тех поколениях не было даже идеи о том, что духовной реальности нет. А после Галута это стало скрыто, и поэтому пришли новые идеи о том, что есть вот, атеизм там, и прочее, что вообще нет духовной действительности, нет Бога, нет, есть только мир природы и так далее. Что это сам по себе взгляд очень ограниченный. Примитивное, это как бы одна из идолопоклонства на уровне очень низком. Древние идолопоклонства, это оно было это. Но это понятно, что это не освобождает от как бы ответственности, не меняет свободу выбора. Даже когда есть открытые чудеса, и когда есть духовная действительность открыта, тем не менее всегда найдется возможность злодеям найти способ, как... Да, пойти против Всевышнего, даже когда он знает, что это духовная действительность. Он начнет ее объяснять, что воспользоваться духовной действительностью для колдовства, для разной мистики и так далее, то, что было. То есть на самом деле, и когда оно открыто, когда управление Всевышним открыто, мы видим на его это, то тогда тоже человек нет полного обоснования, да, то есть все равно у него он не лишается свободы выбора, он также может пойти против Всевышнего и за Всевышнего. И когда скрыто, как в наше время, человек может идти против Всевышнего и за Всевышнего, тоже не меняет. То есть она свобода выбора она всегда есть. Более того, даже когда чудо внутри сознания человека, как мы сказали, был такой пример, Бельам, что он тоже был, у него Всевышний послал ему пророчество. Он был пророком, то есть он в сознании своем увидел всю духовную действительность и так далее. И что? Должен был признать Всевышнего и пойти за ним. Нет, он не захотел. То есть даже там есть свобода выбора. Это не так просто, да. Да, почему и как там мы когда-то разбирали, будем разбирать, я надеюсь, да, всю идею Бильама, и как, что именно там было с ним, да, что он увидел, и, как, и почему он не пошел с этим. Но, да, но это одна из идей, что объясняет, что, да, Тора объясняет, что пророчество было дано вот не еврею, только одному из них, вот этому Бильаму. Для чего? Чтобы когда придут в будущем, придут народы мира и скажут, да, что мы... Что они скажут? Так Мидраш приводит. Скажут, что вот почему вот евреев они такое, ты им, значит, все, потому что они заслужили, а нам нет. Потому что ты им дал пророка Моисея, а нам никого не дал. Пророка Моше, да? Пророка Моше, а нам не дал. Всевышний дал им Биляма для этого. И так что ничего не помогло. Здесь спрашивают вопрос, как так, как Билям помогает? Ну, Билям был злодей, то есть они могут сказать, что ты нам дал... Пророка-злодея. Им ты знал пророка-праведника, а нам пророка-злодея. А объясняет, это мой учитель объяснял эту вещь. В чем была идея Бильама? Не в том, что дал пророка народа мира, а в том, что он доказал эту идею. Говорит, что больше получить, дать пророка или дать само пророчество? Конечно, пророчество это больше, чем иметь пророка. И вот Бильам, он не получил пророка, он получил пророчество, и он был злодей, и тем не менее он остался злодеем, это ему не помогло. Поэтому говорит, что если вам что-то не полагается, что это кто-то злодей, не может прийти и сказать, если бы мне дали бы пророка, то я был бы праведником. Это как бы идея доказательства и так далее. Ладно. Во всяком случае, то, что мы сказали, да, что это... Управление Всевышним в Галуте, оно на самое, это что он ему сказал, что оно будет скрыто. И скрыто, но оно будет обязательно, оно будет это. И оно проявляется у человека, и часто или внутри него, или вокруг него, только не в открытой форме. И это мы знаем, рассказываем, как все вот наши, те, которые... Да, которые выросли где-то, не родились и не знаю, да, и не получили знания Торы в семье и так далее. Да, и евреи, которые где-то, я не знаю, как это может быть, где-то да, на необитаемом острове. Но Всевышний сидит за ним тоже и посылает ему свое управление, как внутрь души, так и вокруг этого. То есть, даже если он не знает, там не знает, но все равно в конце концов, он приводит ему какую-то искру, истину внутри него, и чтобы, что тогда будет, чтобы не было как бы, претензий, что он зря пришел в этот мир, Всевышний его поставил где-то и так далее. И я рассказывал, что я про себя рассказывал, про что я там в прошлый раз, да, мы говорили, что это вдруг в детстве, вдруг появилось осознание, что все, что вокруг я вижу, все теории, все философии, это ложь. Это будучи ребенком. Откуда может ребенок получить вот это вот осознание? Явно что-то Всевышний докладывает. И, в принципе, каждый из нас, кто здесь, у него есть какая-то своя история, как внутри у него возникает осознание того, что это. И это интересная вещь. Она... Это идея, что Всевышний находится даже в Галуте, где хотя бы внутри сердца. Да? Обязательно, потому что иначе никогда бы никто, да, находясь в Галуте, не пришел бы это. Да? Сколько людей вышло из, там, скажем, из России и стали вот, пришли к религии из полного нуля. Как это? Это чудо. Невозможная вещь. Я когда это, ну я это когда делал шубу, это тогда был, давно был молодым, и тогда еще не было из России вообще, кто бы это, вообще из России не было здесь людей, в 70-х годах. И я думал, что я единственный такой, который вот это. Почему? Ну, то, что я думал, потому что я говорю, это надо быть сумасшедшим, чтобы сделать шубу, чтобы принять это, да, вот с точки зрения того, тот, кто воспитывался, то сегодня, может быть, современное поколение этого не знает. Но та ситуация, которая была, там же было полностью все закрыто. Сегодня с интернетом можно посмотреть, мнения такие, мнения другие. А тогда все не было. И вокруг только вот эта вот демагогия, которая была этого, да, вокруг все. Мы все понимали как-то, что это там что-то ложь. Когда мы читали газеты, я помню, там, в России, и там же все было обман. Всем было понятно, что обман. А как истина? Просто переворачивали все, что читали, как-то между строк, кто читал. И переворачивали наоборот. Это тоже было неправильно. То есть настолько ложь была, что даже если ты перевернешь ее, все равно будет неправильно. Все равно будет ложь. То есть это, да, и вдруг, и как этот человек вдруг, находясь в такой ситуации, вдруг приходит это, да, быть... религиозным, это быть, тогда это было, прийти к религии, это было сумасшествие. Я так тоже думал, что это сумасшествие. Но про себя я думал, ладно, я такой, я все равно не был, как все, так что, ну, про меня можно. А вот другие не думал, что кто-нибудь. Потом вдруг мне открылось, что, да, я знаю, в Иерусалиме есть евреи, которые тоже сделали чуву из России, потом делал еще, и так далее. То есть, на самом деле, это не так просто. То есть, у каждого человека есть где-то что-то внутри, которая его зажигает. И вот это то, что зажигает его внутри, оно не раскрывается ему в такой форме, прямо как это, да? Но оно как-то его задевает, как-то его поддерживает, как-то ему что-то раскрывает, какую-то вещь. Как снутри, так и снаружи. И это называется шхина в галуте. Я буду с вами, и я вас выведу. То есть нет никакой... Что, да, кто-то скажет, вот я родился там и там, ничего не знал, ничего не понял, и вот кто-то мне пришел и научил. Вот повезло, что кто-то пришел меня, кто-то мне помог и так далее. Не повезло. А это было первоначально. То есть, может быть, он тот, кто тебе пришел, был создан для того, чтобы тебя привести к этому делу. То есть то, что ты был послан туда, уже заранее был готов тот, кто тебя выведет оттуда. Или то, что выведет, или какое-то событие может быть, или еще что-то. Вся цепочка событий в жизни, если человек посмотрит, оно приводит его, он увидит направленно, вот как его ведет Всевышний. То, что с ним происходит снаружи, то, что внутри вдруг иной раз он вдруг понимает, то другое, то третье, то проследит он это увидит. Это удивительная вещь сама по себе. Здесь можно спросить вопрос, если это так, то почему же есть много других евреев, которые не сделали такой путь? Что у них Всевышним не посылал? Это действительно можно спросить. Всевышний не послал им, чтобы это, что значит? Все это, мы какой процент, маленький процент евреев, которые из России, скажем. Мы берем пример, как Россия, что мы туда пришли. Да, ну так это просторедливо везде. И какой-то маленький процент, а все остальные их Всевышний оставил. Нам он дал свет, нам он зажег это, да, и так далее. А их нет. Да, а им он не дал это. На самом деле им тоже он дал. И этот огонь, он есть в каждом. Только что не все его используют. И просто в какой-то момент здесь есть свобода выбора. Точно так же, как это, да, это справедливо. Кто-то скажет, как это закрыто, и он не виноват, почему ему не открывается, да, он, ну, в конце концов, да, он не виноват, что он не открыл Всевышнего, а Всевышний послал ему какие-то сигналы внутри. Ну, эти сигналы такие, они не ясные, не точные, ведь это не так, они ясные и точные. Это правильно, что они не... открытый в прямом смысле, но они проверяют человека на его, как, на его стойкость, на его, насколько, дают ему свободу выбора. Правильно, у человека такого нет свободы выбора, читать Шма Исраэль вечером или утром, или не читать, что не знает, что такое вообще Шма Исраэль, нет такого. Но есть какая-то другая вещь, которая вот, да, он увидел там, я не знаю, ну, кто-то... Как это мы знаем, да, как ребенок в России узнавал, что он еврей? Как? Приходил в школу, его там били, или там на него, значит, что-то наговаривали, и так он узнавал, что он еврей, а так он, в принципе, не думал, что он еврей, правильно? Так вопрос, когда он приходит в такую ситуацию, вдруг к какому выводу он придет? Один скажет, А, я, ну, мы не говорим о ребенке по-настоящему, но это, да, ребенка у него нет, это ответственности. Но один скажет, то будет, не повезло, меня побили, и так далее, а другой скажет, видимо, что-то особенное, и начнет по-другому оценивать. Казалось бы, простую вещь, нет здесь вопроса свободы выбора в мицве, но есть свобода выбора в том, какой путь он выберет, какую мысль он выберет. У него есть две мысли обязательно, за какой мыслью он пойдет. Это очень, кто проследит внутри себя, он это увидит. Интересно, как я приводил пример у себя, что у меня был тоже какой-то перелом, который решался, если я пойду за еврейством или за чем-то другим. Потому что могут быть разные другие идеи. То есть вот этот вот свет, который приходит внутрь, его может направить сюда и направить сюда. Кто-то скажет несправедливо, а почему скрыто, пусть будет открыто. Даже когда это открыто, свобода выбора не меньше. Даже когда, и как мы знаем, что даже когда это открыто, когда были открытые чудеса, большая часть евреев там в Египте не вышла из Египта, а они видели открытые чудеса, даже когда это есть, все равно человек может, это еще больше тяжелое испытание для него, это испытание для человека, он может пойти за этим, не пойти за этим, а как можно не идти, когда есть чудеса открытые, а как можно не идти? Если человек внутри себя не хочет идти за этим, он найдет себе объяснение, почему нет. Только там объяснения у него будут какие-нибудь связаны с мистикой, с язычеством, он захочет какие-то языческие вещи и так далее. Мы знаем много вещей, даже в жизни. В жизни человек знает, что это нельзя. Запрещено. Он говорит, ну это вкусно, а я хочу, и все. Правильно? Уже достаточно. Он скажет, я этого хочу, это вкусно. Этого достаточно, что он, несмотря на то, что он знает, что это истина, может пойти против нее. Да, и так далее. Это всегда, даже когда это открытое знание, и даже если пророчество, ну, знаем, с одной стороны, Беляам, а с другой стороны, еврейский народ, были на горе Синай, видели Всевышнего. Сразу после этого сделали Эгеля. И были другие нарушения, и так далее, и так далее. То есть мы видим, что всегда эта свобода выбора есть. Наоборот. Когда есть открытое, то больше ответственность, больше, да, что если человек идет неправильным путем, когда открыты чудеса, то ответственность намного больше, и удары, которые он получает, намного тяжелее. Поэтому, когда Всевышний вводит еврейский народ в галут, он их спасает, в принципе. Это что, иначе он должен был их уничтожить за их преступления. А тогда он их начинает скрывать себя и выводит их в галут. И тогда им уже не настолько ясна реальность по-настоящему Всевышнего и так далее. И тогда есть им оправдание в каком-то смысле, почему они пошли против Всевышнего, что они не до конца все знали, не до конца видели. То есть наоборот, ответственность уменьшается. И поэтому эта идея, то, что Всевышний, как сказано, что Всевышний, почему разрушил храм? Потому что он разрушает, что он как бы выплеснул свой гнев на камни и на деревья, чтобы не выплескать его на еврейский народ. Что иначе надо было бы уничтожить еврейский народ. Но потому что по уровню ихнего постижения, ихние действия, это значит, надо было их уничтожить. Тогда Всевышний разрушение, делает разрушение храма и уменьшение уровня осознания и понимания, то есть раскрытие свое, оно уменьшается, оно становится меньше. И когда человек знает меньше, постигает меньше, ответственность к нему меньше, за те же, они не перестали делать те преступления, которые были до этого. Но за те преступления уже не было той ответственности, что им полагается быть уничтоженным. Поскольку они понимают меньше, потому что есть как это, уменьшение в поколениях, люди стали меньше, меньшими способностями, да это дало им возможность существовать дальше. И вот то, что мы сказали в Египте, тоже вышла только пятая часть. Мы удивляемся сегодня, что только маленькая часть, которая вышла из России, они вдруг приняли это. А как же Всевышний за ними не следил, к ним не управляет, не это. Но, да, и так же было в Египте, правда? Маленькая часть, одна пятая, есть, которые говорят, одна пятидесятая, есть, которые говорят, одна пятисотая часть, есть, там мидрашим разное. То, во всяком случае, только маленькая. И это, а что с остальными? Что с остальными? А мы сказали это тоже, что потом они приходят в следующем Гильгуле, и приходят, и там все рождаются, и в конце концов все это. Потому что это вся, здесь, это вся идея еврейского народа. Да, 600 тысяч, скажем, и это как это душ, что все это душа Адама, в общем. И она должна быть исправлена в любом случае. И это 6 тысяч лет обязательно будет исправлено, если не будет исправлено, если человек это не сделает, то Всевышний это сделает и так далее. Мы разбирали эти вопросы, сегодня будем ходить, а что, если они захотят и так далее. Во всяком случае, это идея управления. То есть получается, что вот это управление, это называется присутствие Всевышнего. Вот это частное управление над человеком. Не управление над животными, деревьями, природой. Это другое. Оно есть всегда, но не это. Да? Мы не это называем присутствием Всевышнего, а называем присутствием то, что он управляет над человеком в рамках его поведения. Да, чтобы подтолкнуть его, сделать так или сделать так, наказать, наградить и всякие это. И как внутрь него, так и снаружи вокруг него, в событиях. Только оно может быть скрыто или может быть открыто, как снаружи, так и снутри. И да, и поэтому, и это, да. И это значит, да, это то, что мы сказали, что на самом деле, как это, что когда там было в Египте, снаружи они видели чудеса, а потом внутри они осознали это вот понятие это. Также и ребенок, человек, еврей, который там где-то находится в Галуте, где-то в Союзе находился в Галуте, он снаружи не видел, он не видит Всевышнего нигде, он не видит духовности нигде, он не видит, как он может прийти? Ну что-то внутри его гложет, что-то внутри ему дает это вот. И тогда начинает искать и так далее. То есть вот это вот, искра внутри, которая, он не может на это полагаться, как бы, как может человек что-то почувствовал внутри сердца своего и теперь верит в Бога, ну, нужно его к врачу отправить, говорю. Но на самом деле вот это то, что внутри оно пробуждает, не это. Не поэтому он верит в Бога. То есть это причина, которая побуждает. Но потом она его приводит к рассуждениям, к поиску. И он тогда уже находит обоснование со стороны разума. То есть обратно два пути, две вещи. Нужна как-то эмоциональная поддержка с одной стороны, а с другой стороны полное обоснование с позиции разума. Эти две вещи, то, что было там вот в Египте, получение Торы, так это у каждого еврея каждый раз оно происходит. Ну, мы привели того еврея, который ничего не знает, и вдруг к нему приходит. Но на самом деле и религиозные евреи только по другим вопросам, в других аспектах. Да, тот, который, да, воспитывался еврейским, у него тоже есть. Каждый ребенок, который воспитывался, он приходит 13, 12, 13, 14 лет, у него поднимаются все те вопросы, которые поднимаются у каждого человека. И тогда он начинает их решать и принять, осознать и сказать по правде. Не все решают это в положительном смысле. Тоже есть такое явление. И это мы должны понять. Да, это и также это здесь. Человек внутри своего сердца, у него это пробудилось, а потом он ищет доказательства этому, обоснование этому с позиции разума во всех внешних этих. Если бы не было бы этого в сердце, то он бы и не сказал бы, ничего не было, не пришел бы. Кто это вложил к нему в сердце обратно, то приходит из того же источника. Это идея шхины в Галуте, так она работает в Галуте. То есть это то, что обещал Всевышний Яакову, я с тобой спущусь, и я тебя обязательно подниму, даже что бы там ни было, кем бы ты там ни был, куда бы ты, или вот там еврейский народ, что бы с ними ни было и так далее, да? Все равно это. И даже те, которые, как мы сказали, не вышли из Египта, это не потому, что Всевышний им не послал, и не помог, и не это. Просто они не свобода выбора, они не пошли за этим, и поэтому придется прийти в следующем Гильгуле, в конце концов, эту роль выполнить. Еврей не сможет убежать от того, чтобы выполнить эту роль. Он ее выполнит либо путем награды, либо путем за то, что он это сделал, либо путем наказания, путем страданий, путем разных вещей, но обязательно выполнить эту вещь, у него нет другого выхода, да, это как нам обещается, здесь, конечно, тоже надо объяснять. Хорошо, это значит, мы сказали, это идея, пойдем дальше, и вот мы идем дальше, и после этого Яаков спускается в Египет. И как здесь написано, идем дальше, в Йоком, Яаком и Бершева, и встал Яаком. Встал, почему встал, здесь все разбирают, Яаком, да, поскольку ему Всевышний обещал, он, значит, встал. И, то, и Бершева, что в Бершеве у него было там, открытие Всевышнего, что он ему рассказал и так далее. «Вы Исубны Исраэля, это Яков, и понесли сыны Исраэля, это Яков Якова». Почему там Яков, Исраэль, ну не будем это входить, здесь тоже много разных вещей. Да, Яков, Авим, его отца своего, вейт топам, вейт нашеем, и значит детей и женщин, багалот. Колесницах Ашер Шалах Пароля Сетутов, тех, которых фараон послал, те самые колесницы, которые, здесь не говорится про Иосифа, говорится про фараона, которого фараон послал. Вы на этих, в этих, значит, оголот, он, да, понес кого всех, понес это, тоже не будем это входить, ладно. Выйкует Микнеем, и взяли они свои стада, свой скот, Микне это скот, ветер хушам и имущество, Ашер Рахшу Мерец Кнан, которые они приобрели в земле Кнанской. Да? И что это значит? Здесь Орахаим приходит, говорит, что за имущество? А, в принципе, Раши приводит, Раши. Имущество, которое приобрели в земле Кнанской. Всем-то равно должна сообщить, про какое имущество здесь говорится. Ну, Раши нам объясняет. А Вальмаши Рахаш Бападан Арам Натана Коля Исав. На самом деле у него же было много имущества, когда Яков был у Лавана. Помним, да, у него выросло много это, да, там тоже путем чуда мы это разбирали, все эти овцы, которые пятнистые, не пятнистые и все прочее. Да, и значит у него было много имущества. Так вот, интересно, Яков вышел без имущества совсем из Израиль, из, да, ну, с земли Кнаанской к Лавану, без ничего, как бамакли, он с палкой пришел, да, так это сказано, больше ничего, и был сколько там, 20 лет, да, около этого, и там, по-моему, 20 лет, да, еще 2 года в этом, да, и в дороге еще 2 года было. Теперь, и, вот, и он там был, и получил огромное имущество. И сейчас он возвращается с этим имуществом в Эрец Исраэль. И он только перешел границу, мы это учили. Значит, там сразу, как вошел в Эрец Исраэль, значит, там началась проблема с Исавом, который пришел, пошел к нему навстречу. И тогда Яков должен был знать, как вести себя сам. Мы долго и подробно разбирали всю эту, да, как он воевал Исава, не воевал, что он делал, как он противостоял против Исава и так далее. И там мы говорим, рассказано, что он дал ему подарки. Ну, там мы приводили там столько-то ослов, столько-то животных там, и так далее. Говорит он, здесь это не все, так Раши говорит. Он дал ему все имущество, которое он получил там за границей. Почему? Да, почему? Да, это то, что он дал ему подарки, это правильно. Это, видимо, потом он ему еще дал, как он говорит, чтобы купить у него место Бамарата Махпила. Потому что как бы ему тоже относится место, это тоже одна из интересных вещей. Что я, да, что вот это Марата Махпила, это как это, пещера Махпила, где похоронены. Да, Авраам и Сара, Яков и Лиа, не, это как это, ну, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яков и Лиа. И там также похоронены еще Адам и Хава, тоже это говорится, Адам и Хава, и вот 4 пары, поэтому называется Кириат Арба, она же также называется Кириат Арба, ну, как это, место 4, как на русском языке, Кириат Арба, да. И что там 4 пары были похоронены. И по сути, значит, Яков тоже был там похоронен, как потом мы это узнаем там дальше, чуть дальше. И в принципе Исав тоже должен быть там. Да, потому что он, как это, ну, кто-то скажет, Исмаэль, что с Исмаэлем? Исмаэля по сути нет, потому что он не, род, он не был, как бы он не род, он родился от матери не еврейки, скажем так. А Исав родился от Ривки, Ривка-то сделала гиюр. Значит, он как бы должен... Мы тоже этот вопрос разбирали, чем отличается Исав от Ишмаэля в этом смысле, что в то время Исав потерял возможность быть евреем, в то время можно было быть евреем, то есть тот, кто спустился в Египет, он выполнил завет, союз Авраама со Всевышним, и поэтому он как бы на него переходит это еврейство Авраама. А тот, кто не пошел за этим, как не выполнил союз, тот, кто не спустился в Египет, не выполнил союз Авраама со Всевышним, про него Всевышний ему не обещал, ему Всевышний не обещал в этом завете. Только тот, кто спустится в Египет. Исав, поскольку не пошел в Египет, то есть не захотел быть евреем, так он потерял идею еврейства. А после выхода из Египта уже все, каждый, кто рожается от еврейки, он является евреем, там уже нет возможности выбора. Теперь, и когда же он это, да, но по сути он родился от Ривки и Ицхака, Исав, так он тоже должен был бы быть, находиться в пещере, в этой, быть похороненным. Интересно, где есть мидраш, по-моему, не здесь, дальше, это в Раше тоже, по-моему, это приводится, насколько я помню, что в действительности, в конце концов, его голова была там похоронена. Голова Исава. Почему? Что когда там хоронили Яакова, то Исав пришел туда, чтобы, как это, да, требовать это свое, это, да, что на самом деле здесь говорится, сейчас посмотрим, что Яаков купил у него это место. То есть, скажем так, давайте начнем отсюда, что Яаков, здесь сказано, здесь у нас в Раше сказано, что он дал ему все это имущество, которое было, он заработал за границей, Бишвир Хилькоба Марата Махпила, чтобы купить у него место в этой пещере. Потому что у него было место там. Да, он, у него же было место, он как бы тоже принадлежал к этому. Как, ну, может быть, скажем, после того, что потерял, может быть, нет, но в принципе, по сути, ему тоже принадлежало это место. Так Яаков как бы у него купил, да, и поскольку он его купил, но все равно он потом пришел с претензией Яаков, и не Яаков, и Исав, когда его хоронили, и тогда один из сыновей Яакова, я же не помню, кто-то сын Гада, по-моему, да, отрубил ему голову, и этому Исаву, недолго думая, да. И, значит, тело его вытащили, а голову не нашли. Она закатилась куда-то, и там, значит, была похоронена. И там она осталась. Получается, что голова его была похоронена. Мой учитель объяснял эту идею, почему на голова. То есть голова, в конце концов, была похоронена. Потому что на самом деле он-то был рожден быть евреем. И голова его, она была как бы от, ну, святая. Только тело было, тянуло его к разным частям. То есть с точки зрения головы он относился к еврейству. С точки зрения тела он пошел за тело, да, тело его потянуло. Так с точки зрения головы он как бы относился к уровню отцов. А с точки зрения тела он не относился к этому. Да, и он, его голова как бы пошла за телом, или как она его захватила и так далее. Как бы тело, телесность, это собственно тело. И так далее. Поэтому тело ушло, голова там была похоронена, потому что его голова относилась к этому тоже. Она там осталась. Но, в общем-то, здесь он говорит, что он, в общем-то, купил у него это место. Взял все это имущество, которое у него было, и купил, и, значит, что купил у него вот это место Марата Махпила. И говорит дальше, Омар, и говорит... Почему он именно все это имущество он дал, эти деньги? Омар, не все хуцали арицы нам кидали. Имущество из-за границы мне не нужны. Не знаю, как точно перевести. Не очень, не подходит для меня, как бы так. Недостойно, не подходит для меня, не нужно мне, не подходит для меня. Вот это вот, не все, за границы то, что я пришел. Хочу от него избавиться, другими словами. И поэтому он их именно дал, вот это имущество дал Исаву. Визеуше брити, как это, критили, мидло, цибурим, шельзавы, кесов, камин, кири. А, вот здесь приводит мидраш, где там говорится в пасуке, ясно, дальше в пасуке, там есть намек на то, что там он передал ему золото и серебро, и там разные вот эти деньги, имущество, и действительно, да, здесь приводит действительно мидраш. что там говорится, что там он действительно передал вот эти деньги. Это другой раз был. Не когда он с ним встретился, тогда он передал только то, что передал, а потом он, значит, еще встретился с ним и передал ему вот это вот имущество. Теперь, спрашивают, почему? Чем имущество за границей отличается от имущества в земле Израиля? Почему хотел, почему говорит, это хотел, скажем, от него избавиться? Почему? Орахаим поднимает этот вопрос. Почему он это? Что на самом деле, мы же видим, еще даже когда он там, он переходил через реку, помним, да, когда он переходил через реку и пришел к нему это, да, и он... И, то есть перевел всю семью, когда как-то встречался с Исавом, он перешел, как перевел всю семью, а потом вернулся обратно, и там пришел к нему этот ангел Исава, и он боролся и так далее с ним. Вся эта история борьбы. А почему он вернулся? Там говорит Раши, тоже Раши говорит, пахим ктаним, то есть маленькие сосуды он там оставил и пришел, чтобы их взять. Да? Это имущество. Почему? Объясняет, потому что имущество – это важная вещь. Он же не получил это просто так, как это. Он это заработал своим честным трудом. Имущество Яакова, оно святое. Потому что оно приходит в результате, да, как это, ну, честного труда. В результате труда, который это. И он это заработал. Это его пот и так далее. Это его десять. Не просто, если там духовность какая-то. Это важная вещь, поэтому он пришел, чтобы взять. А сейчас он приходит в Эрец Исраэль, отдает все это Исаву. Почему? И говорит, мне не нужно это, потому что это. А объясняет здесь, что это Рахам говорит здесь. Что-то он здесь говорит, где-то Рахам. На самом деле не Рахам, а и с другими фаршим комментаторами, не помню, кто это приводит, да, которые это говорят, значит, так. Да, то есть говорит он так, что это значит, что это значит за имущество это, да, почему? Потому что на самом деле, да, что это идея имущества? Потому что на самом деле имущество, которое в Галуте, оно другое, чем имущество, которое в Иерусалиме. В принципе, поймем, в чем здесь разница между имуществом? Это один из комментариев, не помню, кто это говорит. В любом случае, мы это видим раньше. Теперь, в чем идея этого имущества? Имущество – это важная вещь. Что такое имущество вообще? Имущество – это килим. Как мы называем? Килим. Инструменты для служения Всевышнему. Когда это то, когда мы молимся Всевышнему, что мы просим? Чтобы он нам дал жизнь, чтобы дал нам семью, чтобы дал нам детей, чтобы дал нам деньги, чтобы дал имущество. Это для чего? Чтобы служить Всевышнему. Все это есть килим для служения Всевышнему. Включая жизнь детей и так далее. Все это. Поэтому как мы говорим Всевышнему, дай нам инструмент, мы хотим тебе служить, дай нам инструменты служить тебе. И когда Всевышний посылает нам, то тогда это важная вещь для служения Всевышнему. Более того, как мы это говорили, что сказать по правде, как мы говорим, добро, да, что мы изобилие, которое мы получаем, награду, которую мы ищем, то есть мы приходим, молимся Всевышний, да, или говорим за наши хорошие поступки, Всевышний посылает нам награду. Какую награду посылает? Обратно то же самое, жизнь, детей, семью, здоровье, имущество и так далее. Но все это килим, разве это награда? Это мы когда-то объясняли, что это идея, потому что мы находимся в мире работы. Есть два мира. Мир первый, который был создал Всевышний, это мир награды, там, где будет то добро, которое Всевышний хотел дать, для чего он создал мир, то, что сказано, Леотив Ленивраам, что он создал мир, чтобы дать добро творениям. И вот это добро, это есть награда, но мы ее не видим никак, к ней не относимся никак. Потому что для того, чтобы его получить, он хотел, чтобы мы получили максимум, и для этого должны заслужить. И чтобы могли заслужить, он поставил нас вне этого мира, вне этого мира награды, что это называется мир работы, мир, назовем миром работы, мир служения, мир это, что это, где мы можем, где есть свобода выбора, где есть возможность то и другое, делать, выполнять заповеди. И вот это, и сюда не приходит эта награда. А когда она придет, то самое добро. То самое добро придет после того, что пройдет все это, и будет оживление мертвых, приходит Машиах, оживление мертвых, и те, кто заслужили, входят, как бы выходят из этого мира, в котором мы находимся, не только этот мир, который мы, а все эти миры духовные, в которых мы находимся, все это духовное мироздание, мира работы. И входим в первичный мир, мир награды, мир добра, который это. И там столкнемся с тем самым добром, тогда, может быть, узнаем, что это такое. А здесь мы даже не знаем, что это такое. Но когда мы здесь, и ясно, что если мы знали бы, что это такое, мы не могли, у нас не было бы свободы выбора. В этом мире не смогли бы выполнять заповеди. Поэтому здесь, в этом мире, да, поэтому здесь, в этом мире мы получаем добро, награду, которую мы имеем в виду. Что награда? Это говорят, как говорит нам Тора, да, как это, по-моему, Пиркеавот, где это приводится? Пиркеавот. Схар мицва мицва. Награда за мицву мицва. Так нам говорят. Схар мицва. Человек в этом мире получает награду за мицву. Если он выполнил мицву, заповедь, то награду, которую он получает, еще одну заповедь. Что значит еще одну заповедь? Что это награда? То есть он получает возможность выполнить еще одну заповедь. Что это за возможность? Чтобы выполнить заповедь, нужны килим, инструменты. Вот эти инструменты он получает для того, чтобы выполнить еще одну заповедь. То есть, если человек выполнит заповедь, то он получает еще инструменты для выполнения следующей заповеди. Какие инструменты? Это все то, что мы сказали. Жизнь, прежде всего, семью, детей и так далее, здоровье, чтобы он мог выполнять заповеди. Это инструменты. Поэтому говорим, это награда. Мы видим награду, для нас награда – это инструменты, получить килим. Это уже награда, это то, что мы видим как награда, потому что той настоящей награды у нас нету. То есть у нас награда – это заслужить еще одну награду. Это в принципе, да, что и когда человек выполняет заповедь, он заслуживает большую награду в том первичном мире, но он здесь ее не получает, он получит только потом. А что он здесь получает? Возможность заработать еще награду, получает еще одну мицву. Каким образом, что ему дается возможность? Это возможность, килим. Инструменты это жизнь, семья, дети, имущество и все прочее. Да, это значит, поэтому получается килим, который Всевышний дай посылает. Да, где это, ну. Килим, который Всевышний посылает. Да, это вот эти килим, которые Всевышний посылает, это идея, это имущество. Это понятно, да? Это святая вещь. Это те инструменты, которые, это килим, все это инструменты. Поэтому возникает вопрос, то, что было за границей имущества, сейчас в Эрец-Исраэль Яакову не подходит, в земле Кнаанской. Почему не подходит? Это же килим, который Всевышний послал ему, инструменты. И это то, что мы должны сказать. Почему? Это что Раша объясняет, что здесь они ему не подходят, потому что здесь, в Израиле, то есть в земле израильской, они, это подходит для хуцлярц. Служение Всевышнему, это килим, инструменты, служение Всевышнему там, за границей, а не здесь, в земле Израиля. Чем это отличается одно от другого? Потому что там и там разное управление. Как мы сказали, разное присутствие Всевышнего. И поэтому имущество, которое, какое имущество он себе взял, Яаков, то, которое он получил в земле Израиля, а не то, которое он получил за границей. Потому что здесь Всевышний раскрыт в большей мере, и нужны другие инструменты для служения ему. Не такие, как за границей. Они другие, потому что мир другой, управление другое, система другая. Поэтому то имущество, которое он получил за границей, оно для того, чтобы служить Всевышнему за границей. Потому что там управление, оно более скрыто. А в Израиле она была более открыта, хотя там еще не было Израиля как такового, была земля святая, и в ней Всевышний раскрыт в большей мере. И поскольку он раскрыт в большей мере, то поэтому там нужны другие инструменты, по-другому служение должно быть Всевышнему. Поэтому имущество за границей из-за границы не подходит для имущества, для того, чтобы быть инструментом служения Всевышнему в земле Израиля. Это интересная идея, да? Килим это, да, инструменты. Поэтому он от них избавился, передал их Исаву. А Исаву-то нет проблем. Ему нужно имущество, потому что он хочет имущество, а не потому, что он хочет служить Всевышнему. Да, это понятно. И он, значит, и тем самым он приобрел как бы место свое в этом Марата Махпила, как бы купил это у него. Зачем надо было ему платить, тоже вопрос, в общем-то. Но это то, что, да, как мы здесь понимаем. То есть в Израиле управление это путем чуда. И поэтому... Да, служение Всевышнего по-другому должно быть другое. Имущество, которое он получает в земле Израиля, оно тоже путем чуда. Как мы сказали, тоже в наших ситуациях, как сегодня мы в прошлый раз рассказывали, те, как я знаю, аврехим получают, как они живут, что у них нет денег, откуда-то они получают имущество, да, и так далее. И то, что в земле Израиля, то, что за границей, это тоже почти по-разному. То, насколько в наше время это отличается, отдельная тема. Во всяком случае, это то, что говорит здесь нам, кто это, один из комментаторов, не помню. То, Небанам. Ну, это поэтому он взял имущество. Хорошо. Раши, это то, что Раши нам говорит. Дальше. И что дальше? В его Мицраима, и придут они в Египет. Его Мицраима, Яков и Коль Зарой, то значит Яков, и все его потомство, как-то коль зарой, все семя его, все его потомство, его и то, вместе с ним. Убанав, убней банав. И сыновья его, убней банав, и сыновья сыновей его. Так написано, сыновья и сыновья сыновей его, то есть как бы как-то внуки, да? И то с ним. Бнотав, убнот банав, значит дочери его и дочери сыновей его. Тоже вопрос, банав, убнот бнотав. Выколь заро и тот Мицраим. И все это потом собрал, и он привел его в Египет. Что, кто это? Про кого он здесь говорит? Здесь много вопросов есть в этом предложении. Не просто. Но в всяком случае, он же сказал, что, во-первых, да, это Орехаим, здесь мы видим его, да, это Орехаим приводит, говорит, есть вопросов много. Во-первых, что значит? Что было сказано? И привел, и взял и в Египет, Мицраим, в Египет Яков, коль зарой, то все и потомство вместе с собой. Все потомство его вместе с собой. То есть все, кто у него родились. Здесь сразу вопрос, кто у него родились, кто это такие, да? Ну, значит, все его это. Уже сказал, все, которые родились. Дальше он их перечисляет по именам. Мы войдем в этот счет. Этот счет тоже интересный. Мы его должны понять, как он считается, да? Но дальше он приводит всех по именам. Как это 70 душ, так сказано. Что же должны понять, кто это, что это за 70 душ. Сколько их по-настоящему было. И во всяком случае там это. А здесь он говорит, все потом, всегда же перечисляет. Зачем надо говорить у Банав, сыновей его, у Бней Банав, сыновей его, и то с ним. Во-первых, он же до этого сказал, и взял, и пришли в Египет Яков, и все потомство его с ним. А потом еще раз написано с ним, сыновья его с ним, бнотав и бнот банав, дочери и дочери сыновей его. Значит, сыновья сыновей с ним, его с ним, обратно с ним. Потом написано, бнотав и бнот банав, дочери и дочери сыновей его, выходит за рой все питомство, и привел их, значит, с собой Египет. И здесь несколько вопросов. Во-первых, кто такие бнотав? Здесь все спрашивают, кто такие дочери, кто дочери у него. Здесь мы говорим про тех, которые родились у Якова. Кто это дочери его? Ну, одну мы знаем, да, это Дина. Дина до чего? Да, в принципе, Раши здесь, что здесь Раши говорит, до. Раши здесь ничего не говорит, потому что понятно. Насчет этой Дина, здесь только вопрос, почему во множественном числе? Почему во множественном числе? Как написано? Бнотав убнот банав, значит, дочери его. Сколько дочерей у него есть? Одна была, Дина, больше не было. А как вдруг здесь получилось множественное число? Здесь Рамбан объясняет, что на самом деле есть такое понятие, как он объясняет в простом смысле, что, да, в простом смысле, что это, да, что это понятно, что это, так это путь, он приводит примеры там тоже, что когда есть много, то есть когда он говорит про сыновей, есть у меня сыновья его, несмотря на то, что у него один сын, есть примеры в Торе, там дальше приводится, что даже если есть один сын, все равно он пишет сыновья. Хорошо, то есть имеется в виду все, кто у него родился. Допустим, да, и тогда, может быть, это имеется в виду, что Натав, дочери его, имеются в виду вот эти вот, как это, Дина имеется в виду, только, несмотря на то, что написано в единственном числе. Есть, которые говорят, что это имеется в виду невестки, те, которые он эти, да, но с другой стороны, ведь сказано все потом, со всего семя, которое он родил. Он родил, не родил этих невесток, или да, родил, как это, есть два мнения, как мы помним, да? Есть мнение, что сыновья Якова, они взяли себе жен сестер, то есть каждой другой матери, да, но что с каждым сыном родился еще, родилась еще дочь, близнецы, с каждым это. И тогда, значит, все они женились. Там это одно мнение, мы помним, рассматривали это. Есть другое мнение, что, да, что они взяли дочерей из Кнана, дочерей Кнана, мы там разбираемся, на самом деле не имеется в виду Кнана, имеется в виду вне этого, да, из, ну, со стороны, где там Арам, где это, откуда пришел Авраам, тоже в каком-то смысле и так далее. Мы это разбирали подробно, там тоже разбирались, комментарии с этим связаны. Во всяком случае, не родились от него. И тогда вопрос, потому что если мы говорим, что это другие, то как, да, то тогда не может быть 70, если мы здесь считаем дальше, мы увидим, что 70 не может быть, потому что они не входят в счет. А если это его дочери, да, которые родились от него, ну, в принципе, их тоже не можешь считать, да, ну, они в любом случае не считаются, да, как бы это ни было. Да, ну так, ну считаются вместе с сыновьями, ну как-то так, да. То есть эти в принципе невестки вообще не считаются. То есть кто-то объясняет, что это те самые дочери, которые вот не дочери его, а те, которые родились. И тогда надо сказать, что как он их здесь считает, то что, почему он их здесь не считает, потому что они умерли все. Есть такое мнение, да, когда пришли в Египет, или до прихода в Египет. Все эти жены. Ну, интересно, это непонятно. Во всяком случае, это, да, несколько мнений, что такое его дочери. Но во всяком случае, Дина, это так Рамбан объясняет, что имеется в виду Дина, и она во множественном числе, потому что она, потому что она, так это путь письма. А жены, они не считались, потому что, либо потому что они не являются его, не родились от него, или же, если мы говорим, что они родились тоже от Якова, как бы это их не сестры, но здесь он считает, он не считает, он считает их сестер вместе с мужьями, так что как бы тоже не, ну как-то так надо сказать. Теперь, но потом написано «бнот банав», «дочери сыновей». Кто это «дочери сыновей»? И объясняет Раши, «бнот банав» — это «сарах», «серах бат Ашер» и «йохевет бат Леви». Две были. «Серах бат Ашер» — это значит дочь Ашера, «серах» так ее зовут, и дочь Ашера, а вторая — это «йохевет бат Леви». «Йохевет бат Леви» — значит «йохевет» — это, ну, кто это «йохевет бат Леви», дочь Леви? Это мать Моше, что она родилась у Леви, что Леви это, да, что потом Амрам, как там про него говорится, взял в жены свою тетю. Амрам, он это, да, как это, ее племянник как бы, и он женился на ней, и потом она родила Моше и Аарона, ей было тогда 130 лет. 130 лет после этого, как это, 130 лет, и Моше, ему он родился тогда, 130 лет. Если кто знает, помнит эту историю, то, что написано в книге Шмот, да, там где это, ну, Парашат Шмот, в общем-то. И там приводится, что он, как он родился, да, и, ну, вся эта история с Моше, что начался там, бросали воду и так далее, вся эта история, там начался галут такой очень сильный. Это последние 80 лет, в принципе, до этого начались притеснения еврейского народа, но там начался настоящий вот этот вот галут. И когда он родился, туда начали бросать детей это, еврейских в воду, и тогда он, значит, то, что его мать поместила в эту, да, как в коробку, как называется, ковчег, не помню, знаю, как на русском сказать это, шкатулку эту, да, и, значит, на реке, и потом ее нашла дочь фараона, и воспитала, и так далее, это Моше. Теперь, и мать его, это Йохевед, ей было 130 лет. Теперь, он пришел потом, Моше, ну, там, он убежал потом, вы чуть подрос, восстал против, да, убил там египтянина, ну, кто помнит эту историю, мы еще дойдем до этого, надеюсь. И вернулся в 80 лет. То есть, он вышел из Египта, ну, обратно есть разное мнение, но вот одно из комментариев, что он вышел из Египта, ему было 17 лет. Он тогда увидел, египтянин бьет да, сына Израиля, и тогда и убил его словом. Да, сказал слово и убил. А потом это обнаружилось, пришли двое этих евреев тоже, ну, рассказали, и тогда фараон хотел его убить, и он ушел. А потом сразу рассказывается история, что он приходит на колодец, там на колодце сталкивается с Ципорой, дочерью Итро, и женится. И ему тогда уже 80 лет. И тогда он приходит. Есть вопрос, конечно, что было там в этом промежутке от 17 до 80 лет. И есть тоже мидрашим интересный, что было там большие, да, длинные мидрашим, о том, что он был в Африке. И он там был царем, захват царем в каких-то странах, и там завоевывал, и так далее, было много, да, а потом, значит, шел оттуда, и так. Это, значит, там длинная история, сам по себе. Теперь, во всяком случае, и вот это, значит, он пришел, и вот, и получается, ему, значит, было 80 лет, когда он пришел, и тогда был выход из Египта, правильно, в течение этого года. 80 лет ему, он родился, когда... Это Йохевед Батлеви, ей было 130 лет, получается всего 210 лет. И это то, что мы учим, что сам Галут в Египте, то, что они там находились 210 лет. 210 лет, это учат там из гематрии, Рду, Мицраим, Рду, это 210. И здесь мы видим тоже это, как бы 210 лет, вот из того, что она как бы родила, и было 130 лет и так далее. Это приводится как чудо большое, и что как... на самом деле не приводится как чудо, да, что она родила в 130 лет, и да, и это значит Йохевед. И Рамбан, здесь длинный Рамбан объясняет, как может быть. Как может быть, и Тора приходит и говорит нам Авраам, Авраам и Сара, ему было 100 лет, ей было 90 лет, и она родила, и это было большое чудо. Теперь, если это так, то как же, это родила в 130 лет, еще большее чудо, а почему Тора не приводит это? Как чудо большое. Тора так говорит, родила. Когда мы считаем, ему было 130 лет. Да, а как же так? Большое чудо, еще больше чуда, чем у Авраама. И он много там разборок делает, приводит, что на самом деле все чудо в мире. И есть чудеса открытые, скрытые, есть чудеса, которые как бы имеют смысл. Чудеса, чтобы помочь праведникам в разных ситуациях, евреям, праведникам еще, чтобы наказать злодея, помочь праведникам. Эти чудеса постоянно происходили, но они не имели той важности, чтобы о них говорить как о чудесах. А на самом деле любая вещь, то, что растет листочек, это тоже чудо. Так Тора это не говорит. А там была особая вещь с Авраамом и Сара, Поэтому надо было, Тора должна была рассказать это чудо, потому что там тоже было, естественно, чудо и так далее. Это одна из вещей. Еще он говорит, там была другая вещь, что на самом деле есть такое понятие, что, да, что, что могут родить. Если иногда бывает, даже в наше время, ну, не, может, не в таком возрасте, но в каком-то возрасте, что более, то, что когда уже все другие женщины, скажешь, не могут рожать, то тогда же эта женщина рожает, или мужчина, и так далее. То есть есть такое понятие, что вдруг вот по какой-то причине вдруг в каком-то ситуации происходит, что это кто-то рождается больше или меньше. Хорошо, больше время, более старше. Но здесь, говорит, была отличная, отличательная вещь у Авраама и Сары, что те, которые это значит, у них была сила рождения первоначально, они рожали и до этого. Просто вот эта вот сила продолжается больше в возрасте, становится более взрослым. Но Авраам и Сара же это не так. Они не могли родить до этого вообще, то есть их не было никакой силы. И то, что чудо было, что это к ним вернулось, и Сара стала молодой. То есть физически это было чудо такое. Да не просто вот бывает, что человек более взрослом возрасте вдруг смог родить и так далее. А она изменилась, она стала молодой. То есть они начались процессы женские происходить, как у молодой, которой не было до этого. То, что уже не было, она была. Это было чудо. А он был тоже старый и так далее. И это было чудо, как бы, поэтому там это как бы Тора указывает как чудо такое, а здесь нет, оно как бы прошло это время определенно. Он еще там приводит, что поскольку у них жизнь, у них была продолжительность жизни больше, то тогда возраст рождения, возможности родить, он тоже больше, потому что как это, 2/3, по-моему, жизни, вот продолжительность жизни, обычно это, или треть, уж не помню, как там делают расчет, но это. Да, там какое-то время, по-моему, 2/3, он, по-моему, говорит, жизни, продолжительной жизни, которая принята, вот до этого времени человек может, у него есть способность рожать, а после этого уже как бы теряется и так далее. В всяком случае, говорит, Тора это не приводит как особую вещь, это Йохевет, да, что то, что она родила, ну, а все остальное, это Йохевет. Йохевет еще много историй важных и так далее. Теперь, кто такая Сарах бат Ашер? Это действительно удивительная вещь, само по себе. Сарах бат Ашер, здесь она упоминается. На самом деле, здесь это то, что Раши приводит, Сарах бат Ашер, на самом деле, она здесь не перечисляется. То есть она здесь перечисляет, как это Раши приводит. То есть говорится, бнатабу бнот банав. То есть что мы говорим здесь? Но там бнот банав, дочери сыновей его. И у нас поднимается вопрос, кто дочери? Мы не знаем дочерей сыновей, которые бы родились. Там перечисляется точно, кто они. И она как бы не входит в счет. Она действительно не входит в счет. Вот, нет. И кто из них не входит? Да, Йохевет не входит в счет. Да, про Йохевет мы не все про нее рассказали. Йохевет Баташи. Йохеви Батлеви, мать Моше. Про нее сказано, что она родила, она не перечисляется здесь. Вот, а здесь перечисляются все имена. Сарах бат Ашер, да, перечисляется, как одна. Это единственная, которая перечисляется, как вот девочка, которая была это. И все. А Дина тоже перечисляется. Дина тоже перечисляется. А вот все, кто родились у Якова. А вот Йохевет не причисляется. Только вот намеком, потому что написано «дочери сыновей». Да, значит, она дочь Леви. Она не перечисляется здесь. Почему нет? И это, в общем-то, вся здесь идея, да, мы потом будем делать расчет, что на самом деле написано, что они вышли 70. Они вышли 70, но пришли тут, не, как это, пришли в Египет, как это, 70, так мы делаем счет. Но когда мы их считаем, все, которые перечисляются, есть всего лишь 69, нет 70. И есть много комментариев на это, что значит 69, а не 70. Не знаю, мы сегодня уже не успеем про это разобрать. Или, может быть, разберем это дело. А, ну да. Да, может, разберем это дело. Значит, что у нас получается? Или шмот, посмотрим. Как здесь у нас? Давайте посмотрим дальше и посмотрим, как она здесь это. И вот говорится там, Элиш мод на Израиль. И вот это имена сыновей Израиля, Абаим Мицраим, который приходит в Египет. Якову Банав, значит, Якову сыновья его, Пхор Яков, первенец Якова Рувен. И начинает перечислять. Мней Рувен, сыновья Рувена. Кто это? Ханох, Выпало, Выхецрон, Выкорми. Четверо. Значит, у нас есть Рувен и есть им четыре его сына. Кто захочет, я здесь у себя всех их пересчитал, посчитал, почистил, но кто захочет, сделает все эти расчеты. Значит, четверо, правильно? Бней Шимон, сыновья, значит, четыре сына, и он сам, пять, в общем-то, да? Теперь, Бней Рувен, мы сказали, Бней Шимон, сыновья Шимона, второй сын. Юмиэль, Вьемин, Вьогат, Вьохин, Вьцохар, Вьшауль, Бней Кананит, значит, шесть. И он сам, седьмой, Шимон. Теперь, кто это Шауль, дочь, сын Кнаанит, какая Кнаанит? Объясняет это, что, ну, одно из мнений, в всяком случае, что это сын Дины. На самом деле он родился от чего, что Дина, то что этот же взял ее насильно, как этот Шхем бен Хамор, и Яков, и Шимон и Леви пошли ее освобождать, уничтожили весь город. И значит, и она, да, а она не хотела уходить оттуда, пока Шимон не поклянется, что возьмет ее в жены. Вопрос, как он мог взять жену? Ну, в принципе, мог. Да, и он, ну, там еще до получения Торы тоже надо объяснять это дело, и он ее тоже взял. И это кто родилась? Видимо, еще одна жена, так, видимо, надо сказать. И тогда она, и она родила от этого, да, Шхем бен Хамор, вот этого, да, и это зовет Шауль и называется бен Кнаанит, сын Кнаанит, вот поэтому так и называется. В принципе, Раши здесь объясняет. Бен Дина, сын Дины, Шеневалали Кнаани, которая была у этого, да, с этим, в связи с этим Кнаани, Шаргует Шхем, когда убили Шхема, Лойта Динара Цаля Цета, Шенежбала Шимон Шейсена, да, это Раша точно вот это вот объясняет. И вот это значит что? Во всяком случае, у нас здесь есть сколько? Юмель, Юминот, Суяхин, Цохар, Шаолит, значит, у нас есть здесь Шимон, шесть сыновей, и еще и он сам, значит, всего семь получается. Дальше, Бней Леви, сыновья Леви, сколько? Гершон, Киат, Умирари, три сына. Все, и он сам, да? Потом, Бней Иуда, Иуда четвертый сын Иуда, Эрвонан, Швишела, Виперет, Зерах, Вьемат, Эрвонан. Это мы знаем, сколько? Эрвонан, два сына, потом Ишела, три, вначале у него родилось три сына. А потом, значит, его жена умерла и так далее, вся эта история с Тамар, и у него родились от Тамар уже еще два, Перец и Зерах. Но два, до этого, вот эти Эрвонан, они умерли до этого. Как мы помним, вся эта история Эрвонан, что они умерли. И это, что он здесь говорит, получается, что у нас осталось три сына и сам Иуда. Значит, Шелах, Виперец, Зерах, эти, которые, они именно считаются здесь, значит, три и сам Леви, четыре. Потом кто еще? Это мы сказали. Бней Перец, да. У Бней Иссахар. Теперь Иссахар. Это пятый сын. То есть мы все идем здесь сыновья Лея, если обращаете внимание, да? Сыновья Лея. И Бней Иссахар, сыновья Иссахара, Тулау, Пуа, Вьёв и Шимон. Вышимрон. Сколько это? Тулау, Пуа, Вьёв и Шимон. Четверо. Четверо. Да, правильно, получается четверо, Бней Иссахар четверо, значит, да, сколько у нас получается, да, значит, Иуда, у нас сколько мы там сказали про Иуда, Эрве, Онан, Вешелах, Веперец, Везера, значит, всего, всего пять, минус 2, значит 3, еще плюс 1, 4. У этого, да, у Иуда 4, все правильно. У Пуа, Вьёв и Шимрон, значит, что это? Бней Иссахар, четверо. Тула, у Пуа, Вьёв и Шимрон, четверо. И он сам всего 5, правильно? И у Бней Звулун, И сыновья Звулуна, это Исахар, Звулун и Исахар, это которые родились у Рахели, у Леа уже в конце, да, то есть после того, что родила Рахели, все эти, да, и так далее, она, значит, родила эти, не после того, перед тем, как родила Рахели, она родила вот этих двух, после того, что родили рабыни, вот эти вот Сфахот, так она потом родила в конце Исахар, Звулун и Исахар. И вот Звулун, у него было еще Серед, Ваалон, Яхлиэль, значит трое, и Звулун, четверо всего, правильно, да? Сколько у нас получается, всего, если мы посчитаем хорошо здесь, сколько у нас, Рувен, здесь этот зал, Рувен, это, вместе с ним это пять, Шимон вместе с ним это семь, получается, да, пять и семь, 12, правильно? Леви. Это 4 вместе с ним, 12, 4, 16. Юда, это 5 вместе с ним, да, 16 и 5, это 21. Иссахар, это 5 вместе с ним, 21 и 5, это 26. Звулун, это 4, 26 и 4, это 30, правильно? Это мы сказали, ну что-то со счетом у нас здесь не то, 4 вместе с ним, и Дина, и, 4, это значит 30, 31, сейчас мы скажем, Убней Звулун, Серед Вейлон Вехлиэль, значит, да, Сахар, Эли Бней, и говорит он дальше, это сыновья Леа, Ашер Елдал Яаков, который она родила Яаков, Вападан Арам. Ведина Бито, и еще Дину он считает вместе с ними, Коль Нефиш Бнатав, Слушим и Шалос, он говорит здесь. Значит, здесь надо почитать, мы на одну где-то ошиблись. Рувен, это 4 вместе с ним, 5. А, Эрва, Нам, Шела, Перед, Зерах. А, еще здесь, да, приносится, да, мы забыли это. Еще здесь приносится Бней Перец, Хецрон Вихамуль. О, у Бней и вот, Эрвоанан, то, что мы сказали, сыновья Иуда. Эрвоанан, Вишелах, Виперец, Зерах. Эрвоанан умерли, остались Шелах, Перец и Зерах, то есть трое. А, и мы не дочитали там это. Вийомет Эрвоанан, Перец к нам. Вийю Бней Перец, и были сыновья Переца, то есть у Переца, то есть... У Иуда родились внуки от Переца. Еще Хецрон и Хамуль. Хецрон и Хамуль. Получается еще двое, да? Хецрон и Хамуль. И тогда у нас получается сколько? Трое этих, еще два их, и еще сам Иуда, всего шесть. И тогда получается, если посчитаете вместе, получается 32. 32. А он здесь приводит, в Торе написано, Выпадан Арам, вей Дина Бито, и значит Дину дочь его, значит еще Дина прибавляется к этому, значит у нас там было, да, ну кто посчитает, значит еще одного добавить надо, 30, да, 31 и плюс Дина, что это 32. И говорит нам Тора, и коль, значит, что и все это, которые родила Леа Яакову, Леа родила Яакову, вот всех этих, что у нас мы посчитали 32, а он здесь говорит, значит, «Ве Дина и Дину дочь Бито, дочь его, коль нефиш банавы бната, вся нефиш сыновей его и дочерей его, слушим и шалош, 33». Как 33, когда мы считаем 32? Беседок, да? Это все поднимает здесь вопрос. То есть нет, во-первых, Тора не должна была говориться ему число 33. Зачем считать, когда я могу сам посчитать? Зачем Тора должна приводить на это? Но она в каждом этом дальше тоже приводит. Правда, дальше все точно. Дальше все точно. Счет и то, что Тора говорит, и приходит дальше и говорит, Бней Ашер, значит, потом идет, как у нас, Зильпа, сыновья Зильпа, рабыни Ля. Потом идет Рахель, ее, значит, сыновья, и, значит, кто там, что был там еще, Бениамин, Йосеф, Рахель, которые родились у да, Бениамин ради Йосефа Бениамин, что Йосеф у него Менаше в Ефраиме, но они были в земле египетской, это тоже разбирает, и Бениамин, у него 10 сыновей было у Бениамина. 10 сыновей, как мы это знаем, это во всех мидрашим, здесь приводится и так далее, Нейрахель. И получается тоже, значит так он говорит, Леа было 33, это говорит нам пасук. Потом дальше он приводит Бнейгад, Бнейашер, значит Гад, Ваашер, всего вместе, я не буду перечислять всех, у нас нет времени, всего вместе это Эли Бней Зильпа, эти сыновья Зильпа, Шернатан, которую Натал Лаван Лея, бив дочери своей, то есть в это, как в рабыне, и родила этих Яакову 16. И действительно там по счету 16, это значит Зильпа. Потом идет Рахель, значит, которая родила Йосефа, и Йосеф в Эрец Мицраем, Ашер Явдала, и Валет Йосеф, и Йосефа родили в земле египетской, которая родила ему Аснат, вот Потифера, Коин он, значит, да, Этмин наши в Эфраим, наши Эфраим, и Бениамин, что у него 10, и всего получается, говорит, что эти сыновья Рахеля, Ашер Юлад Яаков, которые родились Яакову, Коль Непиш Арбаса, всего 14. Кто эти 14, тоже мы из них должны посчитать, кто из них считается, кто нет, потому что Йосеф уже был в Египте, и его два сына родились там. Убней Дан Хуш, а потом сыновья Дана и сыновья Нафтали. Это рабыни, это Бельа, рабыня Рахель, которая родила все это Яакову и так далее. А потом написано снова, да, и сколько она говорит? 7. Вот рабыня, вот это Бельа 7. И кто хочет, посчитает всего. Выколя Непиш Абали Яаков, и дальше говорит пасук, вся Непиш, все люди, которые пришли к Яакову, ну, которые приходят с Яаковом в Египет, Яцей и Рехот, те, которые родились у него, Яцей и Рехот вышли из чресла его, как бы так, да? Мильвадна Шей Бне Яаков, ну да, здесь приводится, кроме жен Бне Яаков, здесь приводится, кроме жен Бне Яаков, жены Бне Яаков не считаются, это надо разбирать, мы еще дойдем до этого, будем объяснять, что это значит. Жены Бне Яакова, потому что они не родились у Яакова, так вот по этому мнению, по тому мнению, что они да родились, надо объяснение здесь. Значит так, коль непиш, вся непиш, 66, у Бне Йосеф и сыновья Йосефа, Ашер Юладло Бамицрам, которые родились в Египте, да, непиш наим, то есть двое, Коля Непиш Лебет Яаков Бамицрашевин, получается 70. Значит, у Бне всего, сколько у нас, 66. У Бне, значит, да, если мы считаем, это 33, как говорит нам пасук. 33, 16, 14 и 7. Сколько это? 33, 16, это 49. И 14, это 59, 63. 63 и 7, 70. В принципе, 70 всего вместе, да, то есть здесь, если мы считаем Йосефа, если без Йосефа, да, в ней Йосефа Шарлиладу Бамицраем, Жнепиш Наим Коль Непиш, значит, Йосеф и два его сына, да, это еще трое, значит, сколько это, 66, значит, так, Йосеф, два Минаше Ефраим, да, 10, Йосеф, всего это, как у нас здесь получается, 66, и вместе с Йосефом 3, 60, ну правильно, вместе с Йосефом и сыновьями 69, и он говорит 70. Да, в принципе, он говорит 70. Значит, не, если мы считаем 33, он говорит 70, ну, здесь надо ожидать, я это считал, в принципе, что-то вылетело из головы. Ну да, так он и говорит, Йохевед бен Нахумо. Здесь тоже с этим числом надо разобраться, 66. еще трое, то всего вместе получается 70, как 70, когда это, да? В общем-то, здесь мы приходим к этому, да, ну и разберемся вот это 66, как это считается. Но, в принципе, здесь в конце говорит Тора, что всего вместе их 70, как 70, что если мы всех их посчитаем, всего получается 69, а не 70. Ну, правильно, вот это, ну да, все правильно. 69, ну да. 69, а не 70. То есть 69, а не 70. И приходит он, как это так, кто это такая, что это такое. Это нам объясняет Раши здесь, что на самом деле имеется вот, вот это самое Йохевед. Почему? Потому что она родилась при входе в Египет. Прям при, когда входили в, как-то, в стену, ну, в стену там через ворота, в Египет, Мицраим, куда там, наверное, в этот город Мицраим имеется в виду. Вот там она родилась. Что значит там она родилась? Это значит, что он ее не вывел из Израиля. То есть он говорит, всех, которые он спустил в Египет, все это, как это, эти сыновья, да, в его Мицраим, да, к нам, в его Мицраим, вот, что здесь? Да. Выходит Микнеймер Крушен. Что-то здесь происходит. А, вот. Да. Абаим Мицраима и Яков. Значит, те, которые приходят в Египет. Эти имена сынов Израиля, которые приходят в Египет. То есть приходят из Израиля в Египет. Она как бы не родилась еще. Но, с другой стороны, уже пришла в Египет. То есть, когда она родилась посередине, там при этом, она, в конце концов, оказалась уже в Египте. И эта идея, поэтому она здесь не упоминается открыто, но, тем не менее, она включается в этот счет, она как бы здесь 70-я, это что получается здесь, да? Поэтому это. То, у нас просто со временем это, мы вот потом еще расскажем, дальше разберем дальше. Еще Сарах Бац. Это, у меня там целая удивительная история, но мы это уже, у нас нет времени. Это сам в следующий раз. Да?
Спасибо огромное, раз такая, очень все интересно. А вот вопрос Валерия.
А, есть вопрос.
Для чего Яков и Исаак хотели быть похоронены в одном месте в пещере Кирьят-Арба?
Нет, пещеры, когда они хотели там быть похоронены, потому что это, ну, во-первых, ну, самое простое место, простое объяснение, что Авраам это купил для похорон, для, вот, быть похорон для его семьи, они как бы хотели вот относиться и то, и другое к этому. Но на самом деле там есть более глубокие понятия, там были Хава и Адам, это как бы вход в следующий мир. Сказано, что когда человек умирает, всякий человек, он... Здесь, который рассказывает, они проходят через какой-то туннель, а потом видят свет и так далее. Так это туннель, это вот эта пещера Маарат ха-Махпела, что все проходят оттуда. Следующий мир, она вся. Потому что там действительно неизвестно, что там происходит внутри этого Маарат ха-Махпела. Там внутри, там есть подземелье, и там никто туда не спускается, потому что кто-то спускался, и они не выжили в результате. И поэтому, да, как бы одна из вещей, которые неизвестно, что там, да, происходит это, да. И там говорят, что там много разных вещей, ну, в принципе, много разных непростых вещей. Поэтому понятно, они хотели там быть похоронены, это как бы ясно. Да.
Ну, вопрос, Аня, Анечка, пожалуйста.
Шалом, уважаемый Раф. А вот такой вопрос, да. Почему мама... Избавителя Йохевед должна была родиться именно в земле Израиля. Почему вот это вот все вот опять вот как бы вот не совсем понятно? Почему Всевышний так захотел, чтобы она была рождена в земле Израиля?
Что она должна? Да, ну она должна была родить Моше. По сути, ну Моше должен был родиться вот оттуда это, да, от Леви. Что если это сыновей то, ну, наверное, здесь больше это проблема, да, что Моше должен был родиться, то есть, по сути было, как это приводится там, что что по сути он должен, она должна была родить. Она должна была родить Моше. Именно она. Это с точки зрения ее души. Это ее корень, ее цель. То есть я не могу сказать, почему у нее была такая душа. Да? Это ее, как бы, одна из ее, как бы, смыслов, почему ее создание. И поэтому она родила. Это то, что объясняет, что поэтому она родила 130 лет. Почему? Чтобы подождать до времени, когда придет время, что должен был родиться Моше. И поэтому
А место? Почему именно в земле?
Почему именно из Израиля? Да, почему именно из Израиля? Ну, вопрос действительно это. То есть, ну, если мы скажем так, то вначале эти 70, ну, если мы уже начнем пытаться здесь объяснять, то у нас есть Всевышний, правильно? Всевышний — это одно целое, единое, правильно? Вот это называется единица. Потом есть число 3, что оно включает, там, кто хочет, 3, ну, голова, 3 сферы, кто, и так далее. Есть понятие 3 везде, да? Потом есть понятие 7, тоже связано с различными понятиями духовности. Есть число 10, и есть число, и в принципе есть число 70. То есть 70, есть 7, есть 70, это одно из чисел. То есть, получается, был еврейский народ, был Авраам, из него потом, значит, Авраам, Исхак и Яков, трое, да? Это один уровень, как бы, еврейского народа. То есть, когда мы говорим, это из единицы выходит множество, значит, из единицы выходит 3, из этих 3 выходит 10, или 7, кто скажет, 10, из 10 выходит там 70, а из 70 выходит 613. 600 тысяч. Это идея души, корни душ, как мы это когда-то объясняли там. То есть как бы получается сначала душа одна, как скажем, Адама, она разделяется на 3, потом разделяется на 10, потом 70, как бы корни. Потом из каждого из них выходит еще вот как бы это какое-то количество. То есть эти 70 это начало душ, то есть Машиах должен прийти из корня души первоначального, который включает в себя весь еврейский народ, а не из потомства где-то потом. То есть, в принципе, Моше, он включал в себя, его душа, она включала в себя весь еврейский народ. Весь еврейский народ – это те, которые выходят из этих 70. Потому что 70 – это корни для души еврейского, для всех, для еврейского народа. А он как бы включает в себя весь еврейский народ. Так это приводится. Ну, как-то так должно объяснить. То есть он не может быть потом, а должен быть где-то из первых поколений. Да, надеюсь, это да, не, как-то так. Да, то есть из тех, которые вышли из Египта. Не из Египта, а которые вышли из Израиля. То есть те 71-х как бы, корней, из которых происходит весь еврейский народ в конце. То есть он как бы должен относиться к этому, потому что они отличаются, как Авраам, Исхак и Яков отличаются от своих сыновей, другой уровень. Так следующий уровень – это сыновья, и вот эти 70, они как бы корни для распространения еврейского народа впоследствии, всего народа.
Это я поняла, но почему она должна была родиться на земле Египта? Вот я почему.
А, почему? Не, на земле Египта, да. Почему нет, именно там, нет, почему нет, именно там? Не знают, не объясняются это, да, я не видел, почему она должна быть, может быть, найдем как-нибудь объяснение где-нибудь, да, почему именно там. Но здесь приводится, что так произошло, поскольку она родилась именно там при входе в Египет, поэтому она, значит, поэтому она здесь намекается в счете. Но она должна была родиться, почему? Потому что там именно вот оттуда идет расчет Галута, она, в принципе, это расчет Галута. Поэтому 130 лет ей, когда было, это было 130 лет после входа в Египет. Она осталась до этого времени, 130 лет. И вот, и она как бы, что если бы она родилась бы раньше, то тогда должно быть большее чудо, что она, чтобы родила Моше, она должна быть больше, чем 130 лет. Потому что Моше время для прихода, для рождения Моше было 80 лет перед выходом, обязательно. А она как бы и так задержалась, скажем так, чтобы родить Моше 130 лет. А если бы она родилась бы раньше, то тогда не 130 лет, а больше, а должно быть более взрослое. Так это как бы минимальное время. Ну, кто-то скажет, что-то про это говорится, что это вот где-то там я смотрел, что это как бы время, в момент, что она вот вошли в Египет, это первая точка. Именно тогда она родилась, что тогда как бы отсюда идет отсчет. И если бы родилась бы раньше, то чудо должно было бы быть больше. А Всевышний как бы не хотел это чудо больше, поэтому родилась вот минимальная или максимальная, кто как, минимальная точка, с которой могла родиться, да? Чтобы быть с одной стороны с Израиля, а с другой стороны быть матерью Моше, который родится за 80 лет до выхода.
То есть запало в одном месте место, душа и время, получается,
так? Как-то так, наверное, должны как-то объяснить, но надо это смотреть больше в разных, видеть какие-то объяснения на это дело. Сыр, да?
И здесь еще один вопрос. Все ли люди из Галута проходят через Маарата Махпела?
Что-что? Еще раз?
Все ли люди из Галута проходят через Маарата Махпела?
Так написано, я не могу сказать. Ну так, в принципе, так сказано. Есть какой-то мидраш, который говорит так, или не мидраш, взор, может быть, что люди проходят через это, да, вот. Ну, наверное, всех имеется в виду. Да.
А, Юрий, если короткий вопрос, то пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот Адам, самый древний Адам, который породил материальный мир.
Да.
Вот он породил всех злодеев, получается.
Из него вышли вот, все, да.
Да, вот он отрекся сначала от Бога и пошел за змеем. Змей пообещал ему, что он достигнет высокого, станет как Элохим, высокого положения.
Да, в каком-то смысле, да.
Ну, вот и... он. А Бог заповедовал, что смерть Адаму.
Что? Ну, наказание получает смертную казнь, да.
Да, и смерть вот можно как воевать. А есть другой способ, повторяю, описан другой способ, что храм есть в Иерусалимске, который нужно, ну, чтобы он работал, и что в самом Израиле должна быть чистота, порядок, очистить.
Ну, Беседр, это понятно, но в чем что непонятно? Что...
Юрий, вопрос, пожалуйста.
Да, и вопрос, то есть за пределами Израиля будет уничтожение, получается, смерть Адама, а для этого нужно сделать внутри общества, очистить общество, а за пределами Израиля будет уничтожение, борьба.
Не знаю, что значит уничтожение, будет не так, ну, кто-то может посмотреть в каком-то смысле так, но на самом деле не так. Не будет никакого уничтожения, в принципе, если мы говорим о будущей истории, то что будет, в каком-то смысле, расширение, что храм будет, так написано, после прихода Машиаха, будет храм будет на территории Израиля, на территории всего Иерусалима, Иерусалим будет на территории Израиля, а сам Израиль, это весь мир будет Израиль, как бы так, и тогда получается... Тоже, что как соберутся все в Израиль, соберутся, вот таким образом соберутся в один момент в Израиле. Ну, так можно как-то это объяснить и прочее. Это уже говорится, как бы расширение. Но не будет уничтожения. Уничтожение будет тот, кто не заслужил, он, и так далее. Есть наказание, каре, это уничтожение, все, смерть. Но мир, не то, чтобы его Всевышний сделал так, что весь мир уничтожить, евреев сохранить и так далее. То есть на самом деле весь мир, с ним будет происходить событие, то, что предназначено для всего. Евреи, значит, должны выполнить какую-то роль, и в принципе другие народы, они тоже могут присоединиться к еврейскому народу при определенных обстоятельствах, как там приводится и так далее. И тогда как бы мир, весь мир, он будет одно, стремиться к одному, и это как бы весь мир, это идея, что весь мир, он как бы станет Израилем. он будет стремиться к одному, и тогда, да, и, но в каком-то смысле можно сказать, что исчезнет весь мир, потому что перед, мир начнет меняться, и он как бы выйдет из этой ситуации природы, в которой мы находимся, и придет на другой уровень. Кто-то может сказать, что это как бы смерть и разрушение этого мира. В каком-то смысле так, что это переход в другой, на другой уровень. А этот мир, который был, он, кто-то скажет, разрушится, исчезнет и так далее. Да? Как-то так. Не знаю, что это то, что имелось в виду.
Спасибо большое, да, спасибо. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Хорошей, счастливой недели.